Говорит Радио Свобода.
В Москве 8:00 утра. Доброе утро.
Доброе утро.
Сегодня 24 марта, пятница. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в студии «Радио Свобода» Надежда Перцева.
И Никита Татарский. Мы начнем с выпуска новостей. Его представит Павел Давыдов.
Радио «Свобода». Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. В Минске милиция разогнала митинг оппозиции. Вердикт присяжных по делу об убийстве таджикской девочки будет обжалован. В Париже вновь вспыхнули беспорядки. В центре Минска белорусская милиция разогнала всех митинговавших сторонников оппозиции. Участники акции протеста почти неделю требовали признать президентские выборы сфальсифицированными и назначить повторное голосование. О том, как развивались события, рассказывает Игорь Корней.
20 марта на Октябрьской площади Минска находились сотни сторонников оппозиции, которые высказывали свое несогласие с итогами выборов президента Республики Белоруссия. После оглашения 23 марта окончательных итогов президентских выборов, как и предполагали оппоненты действующего президента Александра Лукашенко, долго простоять на центральной площади не удастся. Сегодня ночью все обитатели палаточного лагеря были арестованы. По предварительным данным, арестованы около 1000 человек, которых умудрились затолкать в 6 милицейских автобусов. По сведениям коммунальных служб, все палатки, а их на момент разгона демонстрантов было около 30, а также имущество митингующих вывезено на свалку. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Добавлю, что Евросоюз не признает официальных результатов президентских выборов в Белоруссии и ужесточит санкции против руководителей страны.
Радио Свобода. Новости.
В Новосибирске ученому химику Олегу Коробейничеву предъявлено обвинение в разглашении государственной тайны. Руководство местного УФСБ воздерживается от комментариев, ссылаясь на секретность дела. Алтайский краевой суд отменил приговор водителю Олегу Щербинскому, признанному судом низшей инстанции, виновным в гибели губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова и осужденному на 4 года тюрьмы. Суд прекратил дело, согласившись с доводами защиты. В последние дни в ряде российских городов прошли акции автомобилистов в поддержку Щербинского. Были собраны десятки тысяч подписей по требованиям отменить обвинительный приговор, говорит вице-президент движения автомобилистов России Леонид Альшанский.
Решение суда было предопределено шквалом публикаций в прессе, митингами, которые были организованы, позиции депутатов, которые уже примазались к этому все, и «Единая Россия», КПРФ, все уже говорили о том, что надо его освободить, и даже спикер Верхней Палаты подписал письмо на имя генерального прокурора.
Заявил в интервью «Радио Свобода» вице-президент движения автомобилистов России. Генпрокуратура России намерена повторно обратиться к властям Великобритании с требованием о выдаче предпринимателя Бориса Березовского, заявил заместитель генпрокурора Владимир Колесников. В феврале против Березовского было возбуждено новое уголовное дело. Ему инкриминируются действия, направленные на насильственный захват власти в России.
Поводом возбуждения дела послужили опубликованные 25 января 2006 года в интернете интервью Березовского агентству «Франс Пресс» и радиостанции «Эхо Москвы». Из содержания интервью усматривалось, что Березовский и его сторонники, которых в подтверждении Березовского насчитывается огромное количество, в течение последних полутора лет готовятся взять власть в России силой.
Сказал Владимир Колесников. Госдума сегодня планирует принять обращение к парламенту Великобритании в связи с предыдущим отказом британских властей выдать Березовского. Прокуратура Санкт-Петербурга обжалует вердикт присяжных по делу об убийстве таджикской девочки. По делу об убийстве 9-летней Хуршиды Султоновой проходили 8 молодых людей. Присяжные признали 7 виновными в хулиганстве, в том числе и подростка, наносившего девочке удары ножом. Его вину в убийстве присяжные сочли недоказанной, однако одного из подсудимых полностью оправдали. Убийство было совершено в феврале 2004 года. Группа молодых людей напала на таджикскую семью. Девочку убили, ее отца и двоюродного брата ранили.
Радио Свобода. Новости.
В Брюсселе по итогам первого дня саммита Европейского Союза лидеры ЕС высказались в поддержку создания единой энергетической политики, объявил глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу. Такая идея возникла после газового конфликта между Россией и Украиной, когда поставки топлива европейским потребителям были сокращены. Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заявил, что большинство европейских лидеров видят будущее Европы в ядерной энергетике. Сегодня премьер-министр Франции Доминик де Вильпен обсудит с представителями профсоюзов и студентов новый закон о труде. В стране уже несколько дней продолжаются протесты против поправок к Трудовому кодексу, которые облегчают не только прием молодежи на работу, но и ее увольнение. Накануне в Париже в демонстрациях участвовали более 200 тысяч студентов. Говорит премьер-министр Франции Доминик де Вильпен.
Хочу вновь повторить перед представителями всей нации. Нами движет желание предпринять конкретные, эффективные и справедливые шаги ради нашей молодежи и ее будущего. Мы хотим дать молодым людям возможность работать, возможность добиться успеха в нашем обществе.
Сказал глава французского правительства. Медицинская служба Израиля и палестинской автономии сотрудничают в борьбе с эпидемией птичьего гриппа. В Израиле смертельный вирус выявлен в южной и восточной областях страны, а на палестинских территориях в секторе Газа. С подробностями Равшан Гусейнов.
Министерство здравоохранения Израиля подтвердило факт наличия птичьего гриппа на фермах, расположенных в Иорданской долине на востоке страны. Первый очаг заражения находится в поселке Бекаот. Там началась операция по уничтожению зараженной птицы, около 20 тысяч кур. Между тем, на юге страны с участием армии завершается операция по уничтожению более миллиона кур и индеек. В соответствии с решением правительства, Минздрав также оказывает помощь палестинской автономии в связи с выявлением птичьего гриппа в секторе Газа. Туда уже отправлена партия защитных костюмов для работы с зараженной птицей. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
В завершении выпуска напомню главные новости к этому часу. В центре Минска белорусская милиция разогнала всех митинговавших сторонников оппозиции. Евросоюз не признает официальных результатов президентских выборов в Беларуси и ужесточит санкции против руководителей страны. В Париже накануне прошли новые демонстрации против предлагаемых правительством поправок в Трудовой кодекс.
Спасибо. С новостями часа нас познакомил Павел Давыдов.
И вновь о погоде. В ближайшие два дня через европейскую территорию России проследует Балканский циклон. Его путь проходит с юго-запада на северо-восток от Черноземья до Волги. И в результате самые сильные осадки с этим циклоном пройдут именно в этих областях. В центральных областях России циклон проявит себя небольшим снегом и повышением ночной температуры. В Санкт-Петербурге сегодня днем от 1 до 3 градусов мороза, в Москве 0-2, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, давление 743 миллиметра ртутного столба.
В Москве 8:07, в эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Дело Сергея Столба, застрелившего солдата-срочника в ноябре прошлого года. США и Россия, наступит ли ядерное превосходство? Точка зрения американских экспертов. Навруз, праздник прихода весны у мусульман.
Об этом в ближайшие полчаса. Я напоминаю, что сегодня мы обращаемся к нашим слушателям с вопросом, повлияют ли результаты парламентских выборов на Украине на российско-украинские отношения. Мы продолжаем принимать ваши сообщения, и о том, как отвечают на этот вопрос жители Пятигорска, вы услышите во второй половине этого часа. Российский институт судебной психиатрии имени Сербского в ближайшее время должен вынести заключение о вменяемости полковника Сергея Столба, застрелившего в ноябре прошлого года солдата-срочника Дениса Жарикова. Военная прокуратура обвинила полковника в неосторожном обращении с оружием, за что ему грозит условное наказание и штраф, но фонд «Право матери», к которой за помощью обратилась мать Дениса Жарикова, представляет иную версию с произошедшего, рассказывает корреспондент Радио Свобода Анна Колчина.
Будет ли осужден полковник Сергей Столба по статье «Причинение тяжелого вреда здоровью, повлекшая смерть», и получит ли он 15 лет лишения свободы, зависит от психиатрической экспертизы. Об этом сообщила пресс-секретарь фонда «Право матери» Анна Каширцева.
В настоящий момент Столба находится в институте Сербского и делается психиатрическая экспертиза, дабы установить его вменяемость. У мамы большие надежды на то, что результаты экспертизы, как она мне говорила вчера, я просто говорила с ней по телефону, то результаты экспертизы пока что его вменяемость, в том числе и в момент совершения преступление, что его будут судить по всей строгости. Дело еще не передано в суд. В настоящий момент идет следствие. Если окажется, что он вменяем, то он будет нести уголовную ответственность.
Если экспертиза подтвердит, что в момент совершения убийства Столба находился в состоянии аффекта, ему грозит год условно. Но если он будет признан невменяемым, будет непонятно, почему психически нездоровый человек служил в армии. Мать Дениса Жарикова Наталья Ивановна обратилась за помощью в фонд права матери.
Мой сын Жариков Денис Владимирович был призван в армию 30 ноября 2004 года. Мечтал служить на границе пограничником, но попал в ВДВ и служил в городе Туле. Службой восхищался, писал и звонил часто. 26 ноября 2005 года около 17 часов я позвонила сыну. Он ответил: «У меня все хорошо». Мы с ним поговорили, на следующий день он собирался в увольнение. 27 ноября я ему звонила много раз. Гудки шли, но он не отвечал. Я стала волноваться. И в 17:30 ко мне приехал человек из города Тулы и сказал: «Наталья Ивановна, вам нужно поехать в Тулу. Ваш сын тяжело болен». Сказали, что его отправляют в Москву, в госпиталь Бурденко. В прокуратуре нам тоже ничего не сказали. Только 7 декабря, когда меня пустили к сыну, из его уст я услышала, что стрелял начальник части, и он был пьян. Полковник Столба Сергей Федорович. Как же так? Полковники стреляют в наших детей. Помогите наказать преступника.
Это письмо, прочитанное пресс-секретарем фонда права матери Анной Каширцевой, Наталья Жарикова прислала в фонд еще в конце января. Анна Колчина для Радио Свобода, Москва.
В Москве 8:11. Утреннюю программу продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Наталья Панчина.
Доброе утро,
Наталья. Центральная тема утренней программы – российско-украинские отношения в связи с тем, что в воскресенье 26 марта на Украине пройдут парламентские выборы. А что пишут об этом сегодняшние российские газеты?
Начну с известий. Парламентские выборы на Украине, назначенные на 26 марта, определят, кто в Киеве хозяин – президент Виктор Ющенко или депутаты оппозиции. Оппозиционеры. Граждане ведь впервые голосуют не за кандидатов, а за партии и блоки, которых на избирательном бюллетене длиной 78 сантиметров разместилось 44, причем, как подчеркивают известия, 36 из них технические, призванные оттянуть голоса у лидеров. Украина впервые проводит выборы без оглядки на Россию, подчеркивают известия. Об этом говорят данные исследования политической партии Украины «Подготовка к парламентским выборам 2006-го. Российский вопрос». Он был проведен агентством моделирования ситуации. Согласно ему, участники кампании проявляют заметную осторожность в моментах, касающихся взаимоотношений с Россией. После выборов украинско-российские инциденты с газом, мясом, маяками будут рассматриваться как временное недоразумение. И это вернет Россию в число дружественных Украине стран. В этом убеждены авторы исследования. Среди же перспективных союзников Кремля называют блок Владимира Литвина, Социалистическую партию и Партию регионов. Эффективное сотрудничество с Россией вполне могут наладить и блок Юлии Тимошенко, и «Наша Украина» Виктора Ющенко, считают известия. На выборах предвидится рекордная явка – около 80%. По мнению же будущих депутатов, это сигнал к формированию гражданского общества. «В этом плане мы обогнали Россию», – утверждает политолог Небоженко. «На нынешних выборах нет российских денег. В кампанию, стоящую более 1 миллиарда долларов, вложены почти исключительно украинские средства. Как утверждают политтехнологи, места в избирательных списках стоили от 400 тысяч до 12 миллионов долларов. Украинцы доказали, что за ценой не постоят. Таких выборов они ждали все 15 лет независимости, утверждают известия. Они, в свою очередь, провели опрос, а кто же победит на украинских выборах, по мнению их читателей. 65% проголосовавших отдали голоса партии Януковича, 21% партии Ющенко и 14% партии Тимошенко. Кстати, вот известия называют двухметровым спасителем Виктора Януковича, а худая дама с косой пришла по президентскую душу. Так шутят украинские сатирики про Юлию Тимошенко. Нынешнему народному волеизъявлению не суждено стать триумфальным продолжением президентских выборов 2004 года, увенчавшихся победой оранжевых демократических сил над олигархическим режимом экс-президента Леонида Кучмы. Так пишет об этом «Время новостей». За год правления новые власти так и не убедили народ в исторической правоте прозападного курса оранжевых партий. Вместе с тем и не добилась безусловного преимущества и ориентированной на восток бело-синяя оппозиция. Ни одна политическая сила не имеет шансов набрать на грядущих выборах подавляющее большинство голосов и заявить о победительной победе, подчеркивает «Время новостей». Президентская схватка между Виктором Ющенко и Виктором Януковичем представлялась многим жителям Украины в виде такой эпохальной битвы за идеалы свободы и демократии. Теперь же многие из них испытывают разочарование, глядя на соперничество политических амбиций и борьбу за власть между оранжевыми. Большинство же социологов утверждают, что в Раду попадет 6 партий, но ни одна из них не получит большинства и не сможет самостоятельно сформировать правительство. По последним неофициальным оценкам социологов, которые приводят «Время новостей», регионы Украины получат около 30% голосов, наша Украина 22%, блок Юлии Тимошенко 17%, соцпартия 8%, компартия 6%, и завершает этот список блок спикера Литвина около 4%. Вот так освещали сегодня газеты.
Спасибо, Наталья. С одной из главных тем сегодняшних российских газет нас познакомила Наталья Панчина. В Москве 8:15. На волнах Радио Свобода. Краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
В центре Минска белорусская милиция разогнала всех митинговавших сторонников оппозиции. Евросоюз не признает официальных результатов президентских выборов в Беларуси и ужесточит санкции против руководителей страны. В Новосибирске ученому-химику Олегу Коробейничеву предъявлено обвинение в разглашении государственной тайны. Прокуратура Санкт-Петербурга обжалует вердикт присяжных по делу об убийстве 9-летней таджикской девочки. Джордж Буш подписал закон, отменяющий ограничения в торговле с Украиной. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в программе «Час прессы». В Госдуме готовится закон об особом статусе Петербурга. Какая участь ждет город? Обсуждают депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Михаил Амосов, обозреватель отдела политики и права газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Виктор Николаев и ведущий программы Виктор Резунков. «Час прессы» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 11:00 утра. Время московское.
8:16 в Москве. Утреннюю программу продолжает очередной выпуск новостей спорта. И снова рядом с нами наша коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
И речь в этом выпуске пойдет о баскетболе.
Пермский «Уралгрейд» выиграл кубок вызова ФИБА. В ответном финальном матче он на своей площадке проиграл украинскому «Химику» 74-80, но за счет преимущества в 13 очков в первой встрече в итоге стал победителем. Это уже второй европейский трофей, выигранный российскими командами на этой неделе. Во вторник баскетболистки подмосковного «Спартака» стали обладательницами Кубка Европы. Швейцарский фигурист Стефан Ламбьель победил в соревнованиях мужчин на чемпионате мира в Канаде. Серебряную медаль выиграл француз Бриан Жубер, бронзовую – американец Эван Лисочек. В Холминколине на заключительном этапе Кубка мира по биатлону в четверг состоялись спринтерские гонки. У женщин лучшей стала немка Мартина Глагов, второе место заняла итальянка Микела Понца, третья – Екатерина Иванова из Беларуси. У мужчин шестую победу в сезоне одержал норвежец Оле Эйнер Бьорндален. Вслед за ним в тройку призеров вошли Илмарс Бритсас из Латвии и Матиас Нильсен-младший из Швеции. В российской хоккейной суперлиге вчера были сыграны вторые матчи четвертьфинальных серий плей-офф. «Локомотив» выиграл у «Химика» 3-2, «Акбарс» у «Салавата» Юлаева 3-1, «Авангард» у «ЦСКА» 6-1. Победители этих матчей лидируют в сериях со счетом 2-0. «Магнитогорский Металлург» разгромил «Ладу» 7-0, что позволило победителю регулярного чемпионата сравнять счет в серии 1-1. В Екатеринбурге на женском чемпионате мира по шахматам россиянка Алиса Галямова белыми фигурами проиграла первую финальную партию китаянке Ксю Юхуа. Вторая партия финальной серии будет сыграна сегодня, а всего по регламенту турнира этих партий 4. На теннисном турнире в Майами во второй день соревнований 3 россиянки вышли во второй раунд. Анна Чеквитадзе выиграла у хорватки Каролины Шпрем, Екатерина Бычкова у Каталины Кастана из Колумбии, Елена Веснина у француженки Эмили Луа, Алиса Клейбанова уступила другой представительницы Франции Виржини Роззано. В мужском турнире серии «Мастерс», который проходит в этом же городе, неудачно выступил российский теннисист Михаил Южный. Он в первом круге проиграл англичанину Грегу Русецки 3-6-1-6. Сегодня там будут доиграны несколько матчей первого круга, отложенные из-за дождя, а также начнутся встречи второго круга с участием сильнейших теннисистов и теннисисток. На чемпионате мира по фигурному катанию женщины сегодня выступят в короткой программе, а танцевальные пары в произвольной. В Москве состоится ответный матч полуфинала Лиги чемпионов по футболу залу «Динамо Кайрат». И буквально через несколько минут завершатся заключительные встречи предварительного этапа на чемпионате мира по кёрлингу среди женских команд. В них определяются команды, которые продолжат борьбу в полуфиналах. И два полуфиналиста уже известны. Это сборные Швеции и США.
Спасибо. С новостями спорта сегодня в течение утренней программы нас знакомила Наталья Федотова.
Москве 8:19. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Мусульмане России в эти дни отмечают Навруз, праздник прихода весны. По мнению мусульманских деятелей, Навруз считают одним из самых значительных в году праздников почти для 20 миллионов россиян. Рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Даже в советские времена в республиках с мусульманским населением этот праздник считался одним из самых почитаемых. Но под давлением властей верующие вынуждены были называть его праздником первой борозды. Сегодня Наврузу в России вернули истинный духовный смысл. Более того, в некоторых мусульманских регионах страны официальное духовенство пытается акцентировать внимание верующих на Наврузе в рамках идеологического соперничества с приверженцами радикального ислама, которые этот праздник не признают. Рассказывает наш корреспондент в Дагестане Магомед Мусаев.
Праздник Наврус имеет зороастрийские и древнеперсидские корни. Однако для народов Дагестана он тесно связан не только с персидско-исламским культурным синтезом, но и со своими собственными архаичными культами, тесно переплетенными с обожествлением огня, почитанием весеннего обновления природы и плодородия. Так, например, у лезгинов он называется Яран-Сувар, у аварцев – Оцбай. Повсюду в Дагестане праздновали Новрус, накрывали праздничный стол, посещали родственников, а вечером разжигали костры. Правительство Республики Дагестан и мэр Махачкалы выразили свое поздравление жителям республики. Хотя и с гораздо меньшим энтузиазмом, чем это можно было наблюдать в прежние годы, в Махачкале прошли всенародные гуляния, состоялся концерт в Аварском театре.
Это был материал нашего корреспондента в Махачкале Магомеда Мусаева. В Татарстане Навруз стали отмечать только в постсоветский период. Для татар это своеобразный повод выразить солидарность с родственными тюркоязычными народами Центральной Азии и Кавказа, рассказывает глава Всетатарского общественного центра Талгат Бареев.
Навруз к нам пришел в последние 10-15 лет. Я жил в мусульманской семье. У нас его не праздновали, поскольку вот в последние годы пошли процессы, так сказать, общетюркского единства, осознания наших корней. Татары стали праздновать эти праздники, фестивали приурочивать, театральные, музыкальные к Наврузу. В основном узбекские и таджикские общины, которые здесь довольно многочисленны, они празднуют очень с размахом. Я знаю, 21 числа они приготовили огромный котел плова в Доме культуры меховщиков. Ну, во дворе в парке этого Дома культуры много народу угощалось, играли национальные мелодии, зурнаи.
Мусульман Татарстана с праздником Навруз на этот раз не поздравил ни один из руководителей России.
Мы ведь уже и к этому и привыкли, и не ожидаем, поэтому... Ну, не жду, не настроен я ждать от них каких-то поздравлений и все такое, вот чисто психологически. Потом, знаете, ко всем таким движениям российских властей наши татары привыкли относиться с большим подозрением, потому что 450 лет не по своей воле находимся под властью этого государства. Так что любым таким движением российских властей народ относится с подозрением и даже к поздравлениям, я так думаю. С недоверием во всяком случае.
Так считает глава Всетатарского общественного центра Талгат Бареев. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
Наступит ли эпоха ядерного превосходства Соединенных Штатов над Россией? Аналитики приходят к разным выводам по этому поводу. С подробностями корреспондент Радио Свобода Алан Давыдов.
На протяжении 4 десятилетий отношения между крупнейшими ядерными державами США, СССР, а затем Россией формировались на основе их общей уязвимости, иными словами, на концепции взаимного гарантированного уничтожения. Однако по мере быстрого роста американских ядерных арсеналов наряду с убыванием российских и сохранением на умеренном уровне китайских арсеналов, эра этой концепции подходит к концу. Ей на смену приходит эра американского ядерного доминирования. Так утверждается в статье, только что опубликованной в авторитетном американском журнале Foreign Affairs. Авторы статьи Кир Либер, доцент университета Нотр-Дам в штате Иллинойс, и Дэрил Пресс, доцент университета штата Пенсильвания. Они подсчитали все составляющие части систем ядерных вооружений США и России, провели компьютерное моделирование и пришли к выводу о все более увеличивающемся разрыве между неуспевающей обновляться, скорее деградирующей российской системой и активно модернизируемой американской. Насколько актуальна сегодня сама идея ядерного превосходства США? Соединенных Штатов. Об этом я спросил известного эксперта по вооружениям, старшего научного сотрудника Калифорнийского института Independent Айвена Илланда. Конечно, Россия по-прежнему остается для Соединенных Штатов ядерным противником номер один. Но не надо забывать, что есть еще государства-изгои, такие как Северная Корея и Иран, которые, по некоторым сведениям, имеют ядерные боеголовки, либо близки к обладанию ими. Я не считаю нужным много внимания уделять ядерному превосходству над Россией, потому что вопросы ядерного превосходства и ядерного сдерживания не обязательно являются взаимоисключающими, хотя ядерное сдерживание определенно было действенным инструментом мирного сосуществования в годы Холодной войны. Даст ли достижение американского ядерного превосходства какие-то внешнеполитические преимущества для США? Оно может стать нашим дополнительным внешнеполитическим аргументом, но в ряде случаев данный аргумент не сработает и даже создаст большую опасность. Например, в случае конфликта с Китаем по вопросу о Тайване, Китай, раздраженный американским превосходством, может, не задумываясь, нанести упреждающий удар всеми своими ядерными межконтинентальными баллистическими ракетами, которых у него 21. Разумеется, Соединенные Штаты ответят односторонним сокрушительным ударом, но только после того, как китайцы пойдут ва-банк. В такой же ситуации может оказаться и Россия, хотя она менее уязвима, чем Китай, поскольку ее ядерный арсенал гораздо больше. Айвен Илланд считает, что, несмотря на перспективу достижения американского ядерного превосходства, оно может оказаться малополезным в условиях реального ядерного конфликта в 21 веке. Если террористы взорвут ядерную бомбу на территории Соединенных Штатов, и мы найдем спонсора, скажем, одну из стран-изгоев, то наверняка мы нанесем ядерный удар возмездия по этой стране, но это не будет иметь никакого отношения к нашему ядерному превосходству. Что касается России, то ее система раннего предупреждения приходит в упадок. Сбой в работе этой системы в 95 году чуть не вызвал ядерную войну. И в случае реального ядерного конфликта по аналогичной причине, наше ядерное превосходство не сыграет никакой сдерживающей роли, сказал старший научный сотрудник Калифорнийского института Independent Айвен Илланд. Своим мнением о соответствии статьи в журнале Foreign Affairs объективным приоритетам США я попросил поделиться еще одного эксперта, старшего научного сотрудника Вашингтонского института мировой безопасности Николая Злобина.
Я думаю, что вообще сравниваться ядерными арсеналами, считать количество боеголовок, ракет там и носителей, это демонстрирует ограниченность своего мышления в современных условиях. Эти арсеналы, возможно, имели большой смысл 30-50 лет назад, но сегодня совершенно очевидно, что это, скорее всего, демонстрация, так сказать, непонимания того, как сегодня живет мир. Я думаю, та реакция в России, я не знаю, насколько эта статья была, так сказать, направлена на, именно на политические выводы, из нее должны были бы сделаться, но та реакция в России, которую, так сказать, вот я наблюдаю, наверное, не соответствует важности вопроса. Ядерное оружие сегодня не играет, уже никогда не будет играть той роли, которую оно играло в прошлом. В военных доктринах современных государств это оружие занимает совсем другое место, нежели оно занимало раньше. Военные доктрины требуют совершенно принципиально нового подхода к оценке современных опасностей и методам борьбы, предотвращения этих современных опасностей. Ядерное оружие в этих условиях занимает далеко не ведущую роль, а более того, а во многих случаях оно является тем балластом, от которого сегодня государству трудно избавиться, а содержать дорого и опасно. Гораздо важнее не демагогически, а по-настоящему понять природу современных угроз и попытаться выработать военный инструментарий по их предотвращению.
В чем же тогда состоит практический месседж этой статьи, на ваш взгляд?
Практического месседжа на самом деле нет. Есть анализ о нынешнем состоянии дел. Я думаю, что есть люди, которые считают, что все-таки ядерное оружие будет продолжать играть большую роль. Есть люди, которые считают, что он не будет играть большую роль. Проблема скорее не в том, сколько ракет у той или другой страны, потому что не в количестве этих ракет дело, а в том, что возможно ли нет попадания такого оружия в руки неформализованных игроков, например, те же террористические сетевые организации. И проблема здесь заключается в том, что на самом деле оружие такого рода, ядерное оружие, оно стало дешевым оружием. Понимаете, хвалиться тем, что у тебя много такого оружия, на самом деле не очень имеет смысл, потому что сегодня не нужно делать много миллиарды там манхэттенских проекты, чтобы разработать новый вариант, так сказать, еще одного ядерного оружия. Скорее, это становится ответственностью, головной болью государства, у которого этого оружия много. Поэтому я думаю, что смысл этой статьи заключается в попытке проанализировать одну, может быть, далеко не самую важную составляющую часть современных военных доктрин.
сказал старший научный сотрудник Вашингтонского института мировой безопасности Николай Злобин по поводу статьи в американском журнале Foreign Affairs, в которой утверждается о неминуемом ядерном превосходстве Соединенных Штатов над Россией. Между тем, сами авторы статьи заключают ее мыслью о том, что американская администрация должна проявить мудрость в определении того, в какой степени стремление к ядерному доминированию будет соответствовать контексту внешнеполитических целей Соединенных Штатов. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Заседание постоянной комиссии парламентской ассамблеи НАТО в Польше. Песни китов – одна из тем новостей науки.
Об этом в ближайшие полчаса. Я напоминаю, что сегодня мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, повлияют ли, по вашему мнению, результаты парламентских выборов на Украине на российско-украинские отношения. Мы ждем ваших сообщений.
Сегодня ток-шоу «Личное дело» в прямом эфире в 13 часов. Тема: актуально ли сегодня понятие целомудрия, или вместе со словом из обихода ушел и смысл, и в это слово вкладываемый. Обсуждают известный российский сексолог Сергей Агарков, священник Яков Кротов и писатель Ольга Кучкина. Ведет программу Татьяна Ткачук. «Личное дело» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 13 часов, время московское.
Ну а сейчас в Москве 8 часов 30 минут. Продолжит утреннюю программу «Краткая сводка новостей».
«Радио Свобода». Новости.
В центре Минска белорусская милиция разогнала митинговавших сторонников оппозиции. Как передает с места события корреспондент «Радио Свобода», сотрудники правоохранительных органов снесли палаточный городок и силой затолкали около 1000 человек в автобусы, а затем доставили их в милицию. Участники акции протеста с вечера 19 марта требовали признать президентские выборы сфальсифицированными и назначить повторное голосование. Пресненский суд Москвы сегодня огласит приговор по делу об убийстве офицера-подводника Александра Пумана. На скамье подсудимых два сотрудника милиции, обвиняемых в халатности, повлекшей смерть. В Новосибирске ученому химику Олегу Коробейничеву предъявлено обвинение в разглашении государственной тайны. Коробейничев заведует лабораторией в Институте кинетики и горения Академии наук. Адвокат вдовы губернатора Алтайского края Михаил Евдокимова, погибшего в автокатастрофе, подтвердил сегодня, что не будет добиваться отмены решения краевого суда, оправдавшего Олега Щербинского. Как заявил Александр Марченко, семья Евдокимова принимает решение суда. Прокуратура Санкт-Петербурга обжалует вердикт присяжных по делу об убийстве 9-летней таджикской девочки. Присяжные признали семерых подсудимых виновными всего лишь в хулиганстве, в том числе и подростка, наносившего девочке удары ножом. В Брюсселе по итогам первого дня саммита Европейского союза лидеры ЕС высказались в поддержку создания единой энергетической политики, объявил глава Еврокомиссии Жозель Мануэль Баррозу. Такая идея возникла после газового конфликта между Россией и Украиной, когда поставки топлива европейским потребителям были сокращены. Сегодня в Багдаде возобновляются зашедшие в тупик переговоры о формировании нового правительства Ирака. В Париже вновь вспыхнули беспорядки. В городе в четверг состоялись новые демонстрации против предлагаемых правительством поправок в Трудовой кодекс.
И теперь коротко о погоде в Москве на ближайшие дни. Сегодня и завтра днем погода будет облачной, с прояснениями, пройдет небольшой снег. Днем на градусниках от 3 до 5, сегодня, а в субботу от минус 1 до минус 3 градусов. На солнышке будет совсем тепло, в ночь на воскресенье небо затянут плотные облака, и поэтому воздух не успеет сильно остыть. В Москве минус 2, минус 4, а днем оттепель до плюс 2-3 градусов. Правда, из-за пасмурной погоды и мокрого дождя, снега с дождем, плюсовая температура не очень согреет. Но в начале следующей недели синоптики обещают, что разыграется весна, температура повысится до 7 градусов тепла.
Восемь часов 32 минуты в Москве, и мы снова возвращаемся к главной теме утреннего эфира. В воскресенье 26 марта на Украине пройдут парламентские выборы. О том, как их итоги могут повлиять на взаимоотношения с Россией, корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков побеседовал с экспертом Московского центра Карнеги Алексеем Малашенко.
Все будет зависеть от того, как пройдут выборы и как в ходе выборов себя будет вести Россия. Единственное, что мне кажется, что нельзя повторять ошибку, которая была допущена в свое время, и делить на оранжевых и синих. Даже если у власти будет не коалиция, вот о которой сейчас говорят, а там только оранжевый, скажем, или только сам синий. Ну, оранжевый, может быть, даже более вероятно. И придется, так сказать, окончательно понять, что Украина – это не младший брат, что у него свои ориентиры, свои свои интересы и вести себя намного более осторожно, чем это делалось раньше. Если этого не произойдет, я боюсь, что Украина будет все больше и больше отдаляться.
А сейчас ведь так и происходит. Украина все больше двигается в сторону европейских структур.
Вы знаете, это абсолютно закономерное движение, потому что постсоветский период истории Украины и постсоветский период истории российско-украинских отношений, он завершен, в общем, перевернута страница. Я думаю, что здесь не нужно пугаться вот этого движения в сторону Запада, а нужно предпринимать такие усилия, чтобы движение было бы разнонаправленно. Потому что на самом деле, помимо того, что Украина выбрала путь, так сказать, на Запад, она никак не может отказаться от исключительно тесных отношений с Россией. И то вот сам движение в этом направлении, вот тот самый западный вектор, я думаю, что это прежде всего реакция на затянувшуюся постсоветскость Украины.
Последний вопрос. Можно ли сделать какие-то прогнозы уже, кто, скажем так, фаворит на этих выборах, а у кого нет практически никаких шансов?
Ну, я думаю, что это, в общем, бесполезно сейчас говорить, потому что самые разные данные существуют. Ну, например, правительственная партия, есть сам Юхануров, там дают 15-20%, сам регионам дают 20-25%, блок у Тимошенко там тоже сам примерно дают что-то в районе 20%. Сам ситуация меняется, но я думаю, что кто бы ни выиграл в конечном счете, если оправдаются вот те прогнозы, которые мы наблюдаем сейчас, очень большие шансы у большой коалиции, то есть сам регионов и наша Украина.
С экспертом Московского Карнеги-центра Алексеем Малашенко побеседовал наш коллега Михаил Соленков. И в продолжении темы этой беседы сегодня мы предлагали нашим слушателям ответить на вопрос, повлияют ли результаты парламентских выборов на Украине на российско-украинские отношения. И у нас есть несколько сообщений. Россия и ее президент готовят миру великие перемены. Это будет заключаться в экономическом и военном подъеме. Православие создаст атмосферу патриотизма и в пику погибающего от безбожия западного мира притянет к себе Киевскую Русь, пишет наша слушательница по имени Ната. Путин ведет неправильную политику. Лукашенко поздравил, а президента Киргизии не поздравил. Чтобы улучшить отношения с Украиной, нужно Путина заменить в 2008 году на правого оппозиционера, пишет наш слушатель Станислав Павлович. У меня отняли мой любимый Крым и отдают в НАТО, и посему отношение к Украине соответствующее. Демократия на Украине ложная, пишет наша слушательница по имени Мария. Выборы обязательно повлияют на многое, и это будет полезно для Украины и ее президента, пишет наш слушатель Фикетан из Стокгольма. Повлияют ли парламентские выборы на Украине на отношения с Россией? Поживем, увидим, написал наш слушатель Геннадий Георгиевич.
Над российско-украинскими отношениями размышляли и жители Пятигорска. С ними беседовала Лада Леденева.
Ничего хорошего ждать нам не приходится, я считаю. Ну, потому что у нас с Украиной все хуже и хуже отношения. И Крым, они там чего-то, маяки уже начали захватывать и все прочее. Что от них можно ждать? Это все зависит от головы. А что народ? Ну, что мы можем? Ну, повыйдем мы на площадь, постоим там, помашем какими-то оранжевыми тряпками или другое. Все, ничего не изменится. Все решают деньги за граница и руководители. И все.
Я считаю так, если будет меньше к Западу прислушиваться, будет все нормально. И от народа еще много.
Народ – это сила. Скоро же, наверное, народ созреет. К чему мы пришли и как мы будем жить?
Ну, конечно, я думаю, повлияет обязательно. Ну, посмотрим, не знаю, в какую сторону, но обязательно должно что-то измениться. Но конфеты мы не получаем. Украинские. Никаких украинских конфет у нас сейчас нету. Не дают. Естественно, будем надеяться. Я думаю, что будет все хорошо. Все равно все утрясется.
Конечно, должно измениться. К лучшему должно. Ну как, везде с Белоруссией, например, мы хороших отношений. До этого нам нужно объединяться. Мы три, как говорится, русские, украинцы и белорусы должны жить единой семьей. Это везде Запад лезет.
Нет, я не верю ни одной власти. Ничего у нас не изменится до тех пор, пока будет вот такая власть. Такая, как у нас в Пятигорске Дума. И все это, ничего не изменится.
Я думаю, что должно повлиять. Должно. Дружили все, как говорится, были настоящие нормальные люди. Вот, а что сейчас с Украиной случилось, я даже не знаю. Это умышленно, в смысле, что вот это поставки, все эти задержки, все эти. Мы им газ не поставляем, они нам соль не поставляют. Конечно, испортить отношения, больше никак.
По-моему, ничего не повлияет, потому что как-то ничего не меняется, несмотря на то, что выборы от выборов, ничего не меняется.
Так отвечали прохожие на улицах Пятигорска на вопрос, повлияют ли предстоящие парламентские выборы на Украине на российско-украинские отношения. Лада Леденева для Радио Свобода, Пятигорск.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Разработан новый метод развлечения обычной и наркотической конопли. Беременность у американок становится короче. Песни китов – самый сложный вид акустической коммуникации в природе. Подробнее об этом и о многом другом в выпуске новостей науки.
Генетики из университета штата Миннесота впервые разработали быстрый и надежный тест, позволяющий отличать посадки обычной конопли от той, которая может использоваться для получения наркотических веществ. Оба сорта конопли принадлежат к одному и тому же биологическому виду – каннабис сатива. Однако они существенно различаются по количеству производимого психотропного вещества – тетрагидроканнабиола. Именно от него зависит пригодность растений для производства наркотиков. Однако содержание тетрагидроканнабиола значительно меняется в течение жизненного цикла растения, что осложняет определение сортов. Новая методика основана на выявленных генетических маркерах, которые остаются постоянными на всем протяжении жизни растения. Это позволит значительно упростить и ускорить процесс проверки посадок конопли. В Европейской Южной обсерватории обнаружен третий по удаленности от Земли коричневый карлик. Он находится на расстоянии 12 световых лет. Температура его поверхности составляет всего 750 градусов Цельсия, что делает его одной из самых холодных известных звезд. Обнаруженный коричневый карлик входит в состав двойной звездной системы, которая занимает 24-е место в порядке удаленности от Земли. Коричневые карлики – это объекты, занимающие промежуточное положение между планетами и полноценными звездами. Из-за низкой температуры поверхности и слабого свечения их очень трудно обнаружить. За период с 1992 по 2002 год средняя продолжительность беременности у американских женщин сократилась примерно на неделю и составляет сейчас 39 недель. Количество беременностей длительностью более 40 недель сократилось на 21%. Одновременно на 12% выросло число родов между 34 и 36 неделями беременности. Об этом сообщается в приложении к журналу Seminars in Perinatology. Также отмечается заметный рост числа рождающихся близнецов. С 1996 по 2002 год оно увеличилось на 20%, с 26 до 30 случаев на 1000 рождений. Группа американских ученых, включающая специалистов по морской биологии, акустике и теории информации, выявила в песнях горбатых китов сложную внутреннюю структуру. По сложности организации китовые песни значительно превосходят все другие акустические сигналы, которыми обмениваются животные. Ученые разработали символьную нотацию для записи звуков, издаваемых китами, в виде текста. Затем эти тексты были подвергнуты анализу средствами теории информации.
Выпуск новостей науки подготовил наш коллега Александр Сергеев.
В Москве 8:42. Утреннюю программу продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Наталья Панчина. Доброе утро, Наталья.
Доброе утро.
Наталья, какие темы привлекли ваше внимание на страницах сегодняшних российских газет?
Очень много говорили о политике, хочется вернуться к общечеловеческим темам, и я их таки нашла. Их будет две – молодожены и первоклашки. Итак, все по порядку. В надежде проститься с холостяцкой жизнью аккуратно на Красную горку, москвичи штурмом берут столичные ЗАГСы. Но все чаще предпочитают там лишь быстро расписаться, а уже торжественно церемонию проводить в более подходящих интерьерах. В этом году впервые столица отпустила 10 миллионов рублей на подбор участков и разработку специальных проектов зданий, которым предстоит стать обителями Гименея. До сих пор под них приспосабливали типовые помещения в универмагах, гастрономов и химчисток. Эта тема «Известия» посвятили целый разворот. Я же остановлюсь вот на чем. По неофициальным данным, сейчас в Москве действует около 5000 фирм и частно практикующих агентов, сдающих молодоженов, так сказать, под ключ. Молодым сегодня наскучил стандартный свадебный набор. ЗАГС, проезд по городу, ресторан. Были бы деньги. И в этот исторический день вам предложат не только живой торт, дрессированных кенгуру или фейерверк любого уровня сложности, но и, к примеру, дождь из экзотических бабочек или шоу инопланетян. Последний писк же – тематическая свадьба. Ну, скажем, по сюжету бременских музыкантов. Или бал-маскарад 18 века. Но вот популярнее всего свадьбы с каретами и лакеями, которые прекрасно смотрятся в исторических местах, например, в музеях-усадьбах. И именно на свадьбы в старинном стиле в агентствах сегодня самый большой спрос. Ну, что касается цены. Устроить запоминающуюся свадьбу без роскошных лимузинов, особых запросов и для узкого круга приглашенных реально даже за несколько тысяч долларов. Свадьба эконом-класса, тоже не претендующая на особый размах, потянет уже на 10 тысяч долларов. А вот эксклюзив с сотней гостей и костюмированным представлением – оценят уже на 30 тысяч долларов. Вот таковы расценки. В 21 веке, как пишет «Известия», число браков в Москве неуклонно растет, а разводов, ну пусть хоть и немножко, но уменьшается. Прошлый год дал более значительный, чем обычно, прирост браков. Их было зарегистрировано 78 630, что на 6 840 браков больше, чем в 2004 году. Середина весны – это также горячая пора и для родителей, будущих первоклашек. С 1 апреля начинается запись в начальную школу, и согласно опросу, проведенному «Новыми известиями», большинство мам и пап при выборе учебного заведения для своих чад будут руководствоваться двумя основными критериями – репутация школы и личностные качества учителей. Но вот вопрос – где преподают такие идеальные педагоги? Если у вас есть деньги, пишут «Новые известия», и желание удачно пристроить своего ребенка, но нет времени на самостоятельные поиски школы – будьте готовы к тому, что на вас может выйти хорошо информированный человек, который предложит решить все ваши проблемы. Дело в том, что в последнее время в России расцвел новый бизнес – платный подбор учебных заведений. Времена ведь, когда детей отправляли в ближайшую среднюю школу, которую видно из окна, канули в лету. В Советском Союзе школы были примерно одного уровня, за исключением 3-4 явных лидеров. Сегодня же участники московского рынка образования кардинальным образом отличаются друг от друга по способу подачи материала, по оснащенности, по числу учащихся и, конечно же, по уровню квалификации педагогов. Поэтому все больше мам и пап предпочитают переложить проблемы предвыборной лихорадки школы на плечи фирм, специализирующих на этой услуге, а стоимость ее колеблется от 100 до 500 долларов.
Спасибо, Наталья. Я благодарю Наталью Панчину, которая на протяжении всей нашей утренней программы знакомила нас с главными и наиболее интересными публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 8 часов 45 минут продолжает программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
В центре Минска белорусская милиция разогнала всех митинговавших сторонников оппозиции. Евросоюз не признает официальных результатов президентских выборов в Беларуси и ужесточит санкции против руководителей страны. Прокуратура Санкт-Петербурга обжалует вердикт присяжных по делу об убийстве 9-летней таджикской девочки. Соединенные Штаты осудили заявление лидера Южной Осетии Эдуарда Кокоэте о намерении через суд добиться признания его республики частью России. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Следующие несколько минут утреннего эфира будут посвящены экономической информации.
Государственная Дума рассмотрит сегодня в первом чтении законопроект о так называемой «дачной амнистии», упрощающий оформление прав граждан на принадлежащие им объекты загородной недвижимости. По словам заместителя министра экономического развития и торговли Андрея Шаронова, проект закона предполагает упрощение процедуры приватизации земельных участков в дачных и садовых объединениях, оформление прав на индивидуальное жилищное строительство, а также замены на новые прежних свидетельств прав собственности на дачные земельные участки. Правительству России необходимо отказаться от протекционистских мер по защите внутреннего рынка пассажирских самолетов, как мер неэффективных, заявил вчера министр экономического развития и торговли Герман Греф. Ранее министерство предложило отменить налог на добавленную стоимость в отношении новых пассажирских лайнеров, как российского производства, так и зарубежных, ввозимых на территорию России. Европейский Союз объявил вчера о предстоящем введении антидемпинговых пошлин в отношении импорта в ЕС кожаной обуви из Китая и Вьетнама. В прошлом году из 200,5 миллиарда пар кожаной обуви, проданной в странах Европы, половина была произведена в Китае и 11% во Вьетнаме. Еврокомиссия считает, что китайская и вьетнамская обувь продаются в Европе ниже реальной себестоимости, что становится возможным благодаря государственной поддержке ее производителей. Пошлины вводятся с 7 апреля и в течение 6 месяцев будут постепенно повышены с 4% до 17-20%. Парламент Болгарии одобрил вчера продажу национальной авиакомпании страны «Bulgaria Air». Предполагается продать 99,9% ее акций крупным финансовым компаниям или авиакомпаниям. При этом правительство сохранит за собой золотую акцию, дающую право блокировать любое нежелательное для него решение новых владельцев.
На волнах Радио Свобода вы слушали экономические обзоры. Я напомню нашим слушателям, что официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком на сегодня, составляет 27 рублей 77 копеек за доллар США и 33 рубля 50 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар и 20 центов.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 24 марта.
В этот день в эфире «Свободы».
2-й мировой войны за Францию сражались многие русские эмигранты. Об их судьбе рассказывала «Свобода». Фрагмент из передачи 24 марта 1972 года. Принимают участие Владимир Варшавский и дикторы радио.
Об участии русских людей в рядах войск свободной Франции, а также об их участии в сопротивлении в заморских владениях Франции, почти ничего не известно. Между тем, не десятки, а сотни русских поступали добровольцами в войска свободной Франции. Многие русские отказались от спокойной жизни в странах, даже не оккупированных немцами, и стали записываться в союзные армии для борьбы за свободу против общего врага.
А что это были за люди, эти молодые мигранты? Что вело их во французскую армию в сопротивлении, и почему после войны некоторые из них вернулись в Советский Союз?
Все это были прежде всего настоящие русские мальчики. Знаете, вот как те, о которых Иван Карамазов говорит Алёше во время их знаменитой встречи в трактире. Помните слова Ивана? Это мальчики, которых волнуют мировые вопросы. Есть ли Бог, есть ли бессмертие, искатели правды с тем, чтобы отдать за правду свою жизнь. Вот когда пришла война, они пошли на борьбу со злом национал-социализма. А вот почему после войны некоторые из них вернулись в Советский Союз. Многие мигранты тогда надеялись, что после победы над Гитлером в Советской России произойдут глубокие изменения, демократизация. Для этих настроений очень характерно письмо монархиста-демократа Сергея Оболенского, который после войны служил в Париже переводчиком Совинформбюро. Но скоро разочаровался. В открытом письме в редакцию журнала «Народная правда» Оболенский писал: «То, что за рубежом вовлекло в сталинскую орбиту таких людей, как я, это спекуляция, посредством которой сталинский режим переписал на себя преклонение перед живой Россией, представшей перед миром в подвигах Второй мировой войны». И когда победоносные русские войска прошли, наконец, под Бранденбургскими воротами, офицеры армии Жукова в оккупированной Германии в беседах говорили, что два зайца убиты единым махом, устранена германская угроза и кончен зажим партии с ее мертвой догматикой внутри.
Русские эмигранты и сталинская Россия. Радио «Свобода». 24 марта 1972 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
В Москве 8 часов 52 минуты. Вы слушаете «Радио «Свобода». Сегодня в Гдыне начинается двухдневное заседание Постоянной комиссии Парламентской ассамблеи НАТО. В Польшу приехал председатель ассамблеи Пьер Лелюш, с которым в Варшаве побеседовал наш корреспондент Алексей Дзиковицкий.
В парламентской ассамблее НАТО заседают около 400 представителей парламентов 41 государства, 25 стран-членов Альянса и 15 стран, имеющих статус наблюдателей, в том числе и России. Пьер Лелюш. Это место для дискуссий, в том числе и для дискуссий с Россией. Но это дело нелегкое, потому что российские представители в парламентской ассамблее отражают расстановку сил в Государственной Думе. Эти люди порой с националистическими взглядами, с ними нелегко разговаривать. Что вы имеете в виду в данном случае? Это очень твердый стиль, напоминающий временами советский. Так не всегда, но иногда бывает. Много риторики тоже из тех времен. Однако время от времени проявляется способность к сотрудничеству. Мы находим общие проблемы, понимая, что решать их придется вместе. Но здесь нечему удивляться. В России нет, как, например, в Польше, демократических традиций, а есть история царей и территориальной экспансии. Теперь территория, наоборот, уменьшилась, а тут еще рыночная экономика и демократия. Это совсем нелегко. Поэтому я не говорю, что Россия должна стать демократическим государством на следующий день. И что если этого не случится, то русских нужно критиковать. Вовсе нет. Однако, когда мы видим, что Россия совершает ошибки, нужно просто на это указать. Что мы считаем это неправильным и не этого ожидаем от дружественной демократической России. Меня беспокоит настолько однородный состав Думы, проблемы со свободой слова, роль России на Кавказе, в Белоруссии и Украине. Это никакое не оскорбление, а дружеский совет. Нужно помнить, что перемены в России идут всего 15 лет, хотя, конечно, другие, может быть, использовали эти 15 лет гораздо лучше. В Варшаве Пьер Лелюш посвятил много времени вовсе не обсуждению военных задач НАТО, а энергетической безопасности стран Альянса. Поляки совсем недавно предлагали Европейскому Союзу подписание чего-то вроде пакта об энергетической безопасности, который предусматривал бы общую политику всех 25 стран Европейского Союза, что касается переговоров с государствами-поставщиками энергоносителей. В Брюсселе эту идею не приняли. А что вы думаете об этом, господин Лелюш? Я думаю, что то, что поляки делают по проблеме поставок газа, других источников энергии, это большая услуга, одолжение для всех нас, я имею в виду Европу. Они открывают глаза нам на реальное положение вещей. Мы много разговаривали с министром обороны Польши Радославом Сикорским о том, что сейчас пришло время, чтобы внести проблему энергетической безопасности в список важнейших проблем европейской стратегии безопасности и сотрудничества. Мы полностью согласились, что это нужно сделать немедленно. Это выглядит невероятным, что сейчас в Европейском Союзе нет никакой координации ни по одному из аспектов этой проблемы. Так что Россия или любой другой поставщик газа или нефти может настраивать одну страну против другой. Единственный выход для Европы – это общая энергетическая политика. Объединить нашу экономику, наше население. Без этого Европа не существует. Общая политика, один общий голос Европы в переговорах с той же Россией принесет результаты. Поэтому еще раз повторяю, поляки абсолютно правы. Надеюсь, что к Варшаве присоединится и Париж, чтобы вместе заявить, нужно срочно этим заниматься. Я очень обеспокоен тем, что даже в советское время, во времена Холодной войны, Москва никогда не прибегала к закручиванию крана. А теперь делает это, пытаясь влиять не только и не столько на западные страны, сколько на своих соседей, продавая одним газ в несколько раз дороже, чем другим. Сомневаюсь, что в расчет при этом принимаются только экономические критерии. Польшу в Европейском Союзе нередко упрекают в слишком тесном союзе с Соединенными Штатами Америки, который, по мнению некоторых европейских политиков, несовместим с лояльностью по отношению к Объединенной Европе. Присоединившись 3 года назад к американцам в Ираке, Варшава вызвала гнев той же Франции, президент которой обвинил поляков в том, что они потеряли шанс сидеть тихо. А как по-вашему, есть ли здесь противоречие? Вы говорите с человеком, которого на родине, во Франции, считают проамерикански настроенным, чуть ли не рупором Джорджа Буша и так далее. Да, я выступаю за крепкий союз между Объединенной Европой и США. И не потому, что я симпатизирую Джорджу Бушу или в хороших отношениях с Полом Волфовицем, а потому, что это в интересах моей страны, моего континента. У нас долгая история хороших отношений с американцами. Мы никогда не воевали с США, поддержали их революцию, точно так же, как никогда не воевали с Польшей. Мы друзья. Я уверен, что это в наших интересах, иметь прочные связи с Америкой. Во время встречи с министром иностранных дел Польши Стефаном Меллером Пьер Лелюш обсуждал ситуацию после выборов в Белоруссии. Этой проблемой была посвящена большая часть встречи. Сейчас многие говорят о перспективе членства Украины в НАТО и с этим как-то уже даже свыклись. А что в этом смысле господин Лелюш думает о Белоруссии? Можно ли представить, что через какое-то время страна, на территории которой сейчас находятся российские военные базы, также станет членом НАТО? 20 лет назад никто даже подумать не мог, что прибалтийские государства, входившие тогда в Советский Союз, станут членами НАТО и Европейского Союза. Это казалось абсолютно невероятным. Даже объединение Германии казалось невероятным. А теперь это кажется нормальным. Поэтому это возможно и для Белоруссии. Европейский континент был как бы заморожен на 50 лет, а теперь лед растаял, и все может меняться. Лучше, чтобы русские также поняли это. Сказал Радио Свобода председатель Парламентской ассамблеи НАТО Пьер Лелюш.
С Пьером Лелюшем беседовал наш корреспондент Алексей Дзяковицкий.
Завершается очередной час утреннего эфира «Радио Свобода». Над программой работал продюсер Александр Орлов-Сокольский, ведущие
Надежда Перцева
и Никита Татарский.
Утренний эфир «Радио Свобода» продолжится из нашей студии в Санкт-Петербурге. Тема петербургского часа – эффективная защита от шумовых воздействий. В гости наши коллеги ожидают доктора технических наук, профессора, заведующего кафедрой экологии и безопасности жизнедеятельности Балтийского государственного технического университета ВИНМЕХ Николая Иванова. Ну а мы на этом с вами прощаемся. До свидания.
Хороших вам выходных.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9850, 15250 и 17730. Слушайте Радио Свобода.